Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 23 апреля 2019 года. В гостях у клуба Анна Барсукова, молодой предприниматель, основательница первой в России компании детокса на соках «Organic Religion». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, отдай. Да, Анна. Как вам удобно? Ну, присаживайтесь, наверное, да? Там.
Все.
Друзья, пользуйтесь случаем. Анна, как вы понимаете, необыкновенный человек. Обыкновенный предприниматель, но необыкновенный человек. Как вам удобнее? Начните чуть-чуть.
Да, давайте я, наверное, во-первых, поздороваюсь, скажу всем спасибо, что пришли послушать. Может быть, чем-то буду полезна сегодня. И вкратце расскажу о себе, а потом, наверное, перейдем к вопросам. Я думаю, что это будет полезнее, если каждый задаст вопрос, который ему интересен. Меня зовут Барсукова Анна, я родом из Сибири, родилась в Томске, выросла в Томске, закончила школу. И в 18 лет уехала в Москву, решила, что поступать я буду в Москве, но параллельно начала работать моделью в Нью-Йорке. Соответственно, улетела в Америку, училась дистанционно, сдавала сессии, как придется, в общем-то. Проработала там почти 3 года, вернулась в Россию защищать свой диплом и привезла из Америки несколько идей бизнеса, собственно говоря, которые потом постепенно начала открывать в Москве. Первый мой бизнес-проект и идея была в сфере образования. Это была школа для взрослых, музыкальная школа для взрослых, школа «Форте». Собственно, мы с моим учителем по музыке создали этот проект буквально в одном кабинете сначала. Все пошло очень-очень успешно, и мы уже открыли полноценную школу. Через полгода мы уже открыли вторую школу. И, в общем-то, проект до сих пор существует. Также, в принципе, заморозился на уровне 2 школ. Просто потому, что в какой-то момент я ушла из проекта, мне стало уже просто скучно, неинтересно, развитие дальнейшее уже я не видела. То есть это масштабирование количеством школ, а внутри мне уже все было понятно, и, в общем-то, как-то я ушла, продав свою долю вот партнеру, с которым начинала, и начала уже свой следующий проект «Organic Religion», который, собственно говоря, до сих пор существует, вполне успешен. Частично средства, которые я выручила с продажи первого бизнеса, ушли на второй проект. Частично были еще привлечены инвестиции. Собственно говоря, в 2014 году мы открыли компанию, которая существует до сих пор, развивается. И вот, наверное, открою секрет, еще никак не анонсировала. Сейчас я начинаю еще второй проект параллельно, который называется «Да и да», с партнером, и это будет тоже здоровое сбалансированное питание, готовое Ready Meal продукт, который, собственно говоря, уже успешно работает. У нас уже есть 8 точек, планируется до конца года открыть еще 51 точку. Это вот если вкратце про бизнес, которым я занималась. Еще параллельно я заканчивала бизнес-образование, MBA в Сколково закончила в бизнес-школе. Училась на разных курсах в Америке, в Москве. Вообще всю жизнь учусь, на самом деле. У меня 2 высших образования, вот, бизнес-школа и куча еще всего по мелочи. Что еще сказать о себе интересного? А вот в последние 8 месяцев работаю консультантом в компании McKinsey. Такой был опыт. Почему был? Потому что вот планирую, собственно говоря, уходить в ближайшее время. Как раз вот в новый проект, о котором сейчас рассказала. Был интересный опыт консалтинга управленческого разной индустрии. Удалось посмотреть, поработать с разными крупными компаниями. Вот планирую в том числе и этот опыт как-то применить на практике в своих проектах. Вот, это если кратко о себе, но буду рада ответить на все-все-все вопросы и по первому проекту, и по второму, и там какие-то другие. Если будут вопросы.
Друзья, вопросы?
За кого-то учились все время? Столько Богу учились.
За кого-то?
Да.
За себя училась? Ну, сначала я училась, потому что первое высшее пыталась совмещать с работой, потому что мои родители не могли себе представить, как это так. Я закончила школу и не пошла в университет. И для моих родителей, они достаточно консервативные, было бы странно, если бы у меня не было высшего образования. Поэтому первое высшее я получала для родителей. А второе высшее уже получала для себя, поскольку первое высшее прошло немножко мимо меня, потому что я работала, зарабатывала деньги. И нужно было уже как-то погрузиться и нормально отучиться. И уже пошла в высшую школу экономики, закончила. И тоже считаю полноценным, можно сказать, образованием. Да.
Скажите, пожалуйста, какое из образования, включая эти курсы, все возможно, то, что вы проходили, оказалось более полезным для ведения бизнеса? Вам, лично вам, в вашей сфере?
Смотрите, тут, наверное, не само образование. Я закончила вот Сколково программу MBA. Там много разных программ хороших, не только MBA, но и там стартап-академия, практикум для директоров и так далее. Для меня это было наиболее полезным, но не с точки зрения самого образования, как образовательной программы, а с точки зрения нетворкинга, то есть общения, то есть все, чем, по сути, наверное, вы здесь занимаетесь, я получила в Сколково. У нас была достаточно сильная группа, которая на 60% состояла как раз из предпринимателей. И, наверное, не только в нашей стране, но в нашей стране особенно бизнес строится на связях в общей сложности. Это проще наладить контакт, если ты знаешь человека, у вас есть что-то общее. И это, конечно, было полезно для своего бизнеса.
А вопрос по поводу рынка, то, что второй проект вы запускаете, ну, уже работает. Насколько он вообще большой, этот рынок?
Знаете, мы оценивали рынок, он достаточно большой, а главное, что он растущий. То есть это рынок готового питания, и, в принципе, по оценкам там Нильса, мы таргетируем, вот, грубо говоря, что в Москве люди будут тратить примерно 15 там, тысяч рублей на питание в месяц. И что это будет, это уже вопрос. То есть это либо будет готовая кулинария, либо еда в супермаркете. Кто займет, собственно говоря, рынок, тот и будет получать эти 15 тысяч рублей. И по нашим расчетам мы получаемся дешевле, чем если человек будет покупать продукты в супермаркете и готовить себе сам, просто потому что он не может купить себе там пол огурчика там, и так далее. Соответственно, плюс он еще потратит время на приготовление. То есть это такой масс-маркет, сегмент средний и ниже среднего, при этом очень качественное сбалансированное питание, которое очень хорошего качества.
А, то есть у вас полностью подключено все питание?
Да, это прям боксы с готовым блюдом, и перекусы, и завтраки, обеды, ужины, со сроком хранения до 3 суток. То есть это бескислородная упаковка. По примеру того, что делает кулинария «Азбука вкуса». Вот если вы видели боксы такие с коробочкой.
А, ну это непонятно, 15 тысяч рублей, если это месячное, то есть это что подразумевает? Это подразумевает только ужин, потому что, грубо говоря, 20 обед ужин, получается 50 рублей.
Ну, это у нас обед стоит примерно 350-400 рублей в нашем проекте. А как подразумевается, люди тратят 15 тысяч рублей на питание, тут мне сложно сказать, это в целом месячная корзина, то есть, может быть, в семейном бюджете. Угу, да.
Вы сказали про проект АИМА, и у вас 8 точек.
Да.
А если это бизнес-модель, то типа шеф-маркета или нет?
Нет, не совсем. Это немножко другая бизнес-модель. Это уже готовое питание с точками на офлайновом трафике. То есть это больше, скорее, если, может быть, вы видели Милти или Три правила, вот что-то вот в эту.
То есть вы не доставляете на дом, а это можно...
Мы пока не доставляем на дом. Мы планируем запустить доставку в середине мая или в начале июня. Сейчас как раз тестируем. Вообще идея такая, что это будет офлайн, онлайн модель. Соответственно, мы хотим покрыть точками своими всю Москву, чтобы делать доставку в радиусе 2 километра в течение 20 минут. То есть это будет офлайн трафик, который либо в бизнес-центре, либо в торговом центре, где мы будем находиться, иногда на стрите, на улице. А плюс доставка.
В чем тогда заключается эта точка? То есть это магазин?
Да, это магазин с витриной, это полноценный корнер. Скорее всего, это будет, если в бизнес-центре, то это соответственно, в зоне там столовой или в зоне ресепшн. Если это торговый центр, скорее всего, на выходе из супермаркета, либо фудкорт. Но вот по фудкорту у меня есть вопросы. Скорее всего, мы останемся вот на трафик из супермаркетов. Не знаю.
У вас франшиза получается?
Нет, планируем запускать свои корнеры по Москве. Если пойдем в регионы, то это будет франшиза.
Это сколько в Москве должно быть, чтобы покрыть 80%?
Планируем 91 точку сделать.
Внутри ТЦ?
Да. Планируем 91 точку. Если все пойдет хорошо, то тогда уже область возьмем, потом Питер.
А тот, кто это будет организовывать, уже работал с таким масштабом?
У нас в команде, у меня в команде есть человек, Максим Коротков, который развивал Grow Food. Это компания по доставке как раз еды, самая крупная в России, Викимарт и Black Star. Соответственно, да, он работал с масштабными историями и, в принципе, понимает, как это делать. Поэтому, я думаю, вместе справимся.
Сторонних инвесторов привлекаете за счет своих средств?
Нет, мы первый свой проект я делала с половины на половину, то есть были свои средства вырученные от первого проекта и плюс сторонние инвесторы, частные деньги привлекались. И в этом проекте мы сейчас привлекли частные деньги на пресид стадию, это порядка 1 000 000 евро. И сейчас, я думаю, где-то в сентябре, в октябре мы будем фонд привлекать уже на первый раунд.
А как партнер появился вот в будущем бизнесе?
Да, интересный вопрос. Партнер появился, в общем-то, таким образом, достаточно логичным, мне кажется. Мы сотрудничали с Grow Food, в общем-то, и до сих пор сотрудничаем. Organic Religion сотрудничает, мы делаем для них программу специальных соков. Долго не могли запустить эту программу, потому что у Grow Food были проблемы то с налоговой, то со своим производством, у них системы, огромная компания, они не справлялись, и CRM-система у них не справлялась. 8 месяцев мы пытались запустить, и вот наконец-то запустили, но к тому моменту, когда мы запустили с ними проект, наш Максим уже ушел из Grow Food, и вот, собственно говоря, предложил мне пойти с ним вот в этот новый проект, в котором мы оказались вместе, да и да. И, в общем-то, для меня все успешно сложилось, то есть у меня появился новый проект интересный, и сотрудничество с Grow Food тоже сложилось, потому что, ну, как-то, видимо, мы качественную услугу предложили они. Поэтому в рамках одного проекта родился другой.
Где мы берем сотрудников?
Больной вопрос. В Organic Religion со мной пришли ребята из Высшей школы экономики. Я по доброте душевной дала им долю бизнеса. Точнее, я позвала генерального директора, а он пришел со своей девушкой и сказал, что даст ей часть своей доли, она будет тоже работать в компании, ему так будет удобней. Ну, и зарплату тоже поделил с ней пополам свою. И в целом все было хорошо, 3 года, и операционка была полностью на них, на мне были какие-то стратегические моменты. Потом я уехала из страны во Францию, открывала там бар, тоже Organic Religion. И в этот момент, собственно говоря, пошло что-то не так. Когда я вернулась, я поняла, что пара распалась, им тяжело работать вместе. Ушла сначала девушка, потом ушел парень, вернулась девушка. И в итоге как-то это все начало очень хромать. Пришлось расстаться со всеми. В итоге искать людей на рынке. Пока люди искались, ну, брали одних, других, третьих, кто-то не тянул, кто-то был недостаточно порядочный. Приходилось на себе все это тянуть. Наверное, 8-9 месяцев я была в таком режиме нон-стоп. Потом вот как-то сейчас нашла человека, который 10 лет в Азбуке Вкуса работал, то есть достаточно такой опытный, и потом поднимал город Сад, может быть, знаете, сеть магазинов здорового питания. И вот, собственно говоря, вот сейчас пришел к нам, и я надеюсь, что это будет моим спасением с точки зрения операционки. Да, то есть, ну, это что касается команды вот управленческой, а все остальные люди достаточно просто ищутся. Я думаю, что это, наверное, я не буду об этом рассказывать, как ищутся повара на кухню, там, курьеры и так далее. Но если надо, могу рассказать. Ну, во-первых, как-то так сложилось изначально компании 5 лет. У нас есть старожилы, которые работают на кухне и там, в курьерской службе там, 5 лет. Что, в принципе, наверное, хорошо и говорит о том, что мы, наверное, какой-то такой сложившийся коллектив. Мы ищем, во-первых, через своих людей, то есть это работники кухни, это, как правило, люди, которые приехали из Средней Азии все-таки, потому что, ну, к сожалению, наверное, действительность наша такая, что русские люди, они либо стоят дороже, либо их как-то сложнее удержать, они смотрят на эту работу как на временную. А вот сотрудники Средней Азии, они все как-то держатся группами, и поэтому всегда приводят либо брата, либо сестру, либо племянника, и, в общем-то, таким способом ищем. Плюс, ну, естественно...
Даже группами уходят?
Бывает. У нас была история, когда было два родных брата и двоюродные, они в один день уехали, у них кто-то умер у себя там дома, и они в один день все уехали. И тут, конечно, опять нам пришлось тяжко в этот момент, когда кухня встала. Ну, практически, да. Есть нюансы. Есть начальник производства, собственно говоря, который занимается подбором персонала на производство, и подбором персонала занимается, подбором курьера занимается, вот, собственно говоря, менеджер, который управляет операционными моментами. На HeadHunter тоже ищем очень много, от конкурентов к нам приходит работников. Потому что когда мы запускались с Organic Religion, мы были первой компанией, но буквально в течение там, полугода-года появились еще 3-4 крупных компаний конкурента. И, в общем-то, вот эти работники кухни, курьеры, они мигрируют между нами всеми, периодически приходят сами к нам, уже имея опыт схожий производства соков холодного.
Сами приходят или перекупаете?
Нет, мы никого не перекупаем, нам просто это не нужно, нам никакие секреты не нужны, мы сами делаем лучшие соки, поэтому наоборот, мы скорее переживаем, если от нас кто-то уйдет и от нас кого-то перекупят, поэтому... Просто люди, которые уже знают, как это делается, набили руку, не нужно их там 10 лет учить, поэтому да.
Анна, а вопрос, а в чем вы своих курьеров, наверное, говорите, например, смотрели там в сторону Яндекс.Еды, Delivery Club, чем они понравятся?
Ну, сотрудничество с Яндекс.Едой и Delivery Club – это вообще отдельная бизнес-модель. А для того, чтобы с ними сотрудничать, нужно иметь достаточно большой сток, потому что у них система прогружается раз в 2 часа. А у нас вообще бизнес-модель построена на предзаказе. То есть мы не держим какого-то стока большого, потому что соки хранятся 48 часов. Ну, в общем-то, собственно говоря, и да, и да, то же самое. То есть еда хранится 2 дня, и держать сток под Яндекс тяжело. А, соответственно, человек, который видит меню, он заказывает, он не понимает, есть это в стоке или нет, потому что у Яндекса система там каждые 2 часа только обновляется. В общем, есть нюанс сотрудничества с Яндексом и Delivery, это раз. И два... Ну, просто не наша аудитория. Мы в Organic Religion все-таки целенаправленно обслуживаем аудиторию, которая хотят посидеть на детоксе. Человек, который заказывает Яндекс.Еду, он хочет перекусить. Это немножко разные вещи. И к детоксу люди, как правило, готовятся, ждут его заранее, с утра, они ситуативно как-то заказывают в приложении. То есть просто не наша аудитория. Мы, по-моему, были или даже до сих пор есть какой-то из этих доставок, но настолько это не популярно, что отдельно соки никто не будет заказывать. Как правило, все заказывают еду и к ним какие-то напитки в этом же ресторане.
А где тогда основной канал у вас?
Основной канал? Смотрите, у нас сейчас 2-3 основных канала продаж именно по Organic Religion. Это прямые продажи нашим клиентам по предзаказу сайта. Мы грузим сетки, это Globus Gourmet, город Сад и еще там какие-то маленькие типа биостории и так далее. И у нас вот есть GrowFood, который очень хороший объем нам дает сейчас.
А на свой сайт они же как-то попадают? То есть все-таки это группы у вас целевые?
На наш сайт попадают. Если честно, это хороший вопрос. Мы никогда не занимались, и это наше упущение, какой-то таргетированной рекламой и контекстной рекламой. И не видели в этом необходимости, просто потому что мы, когда появились на рынке, были первыми. Про нас написала вся пресса, которая только бывает глянцевая. Достаточно широкое было освещение в прессе, и, в общем-то, органически все люди к нам приходили и через Инстаграм, и социальные сети Facebook, ВКонтакте, и покупали на сайте. По прямому, отвечая на ваш вопрос, все наши сейчас покупатели заходят по прямому запросу из поисковиков, то есть люди знают нас и заходят. Но появились конкуренты, которые там по нашему же прямому запросу уводят нашу аудиторию на свои сайты, и сейчас мы, собственно говоря, начинаем с этим плотно работать, чтобы хотя бы свою же аудиторию не терять благодаря агрессивному маркетингу, интернет-маркетингу конкурентов.
Ну, А если у вас были точки продажи Globus Corbera, там, например, те же азбуки вкуса, не удалось с ними договориться или там были недели?
С азбукой мы договорились, но у них были очень сложные или, как сказать, зверские условия контракта, что мы не пошли туда, просто потому что понимали, что даже если там будет чуть-чуть неровно наклеена этикетка, а это возможно в нашем случае, потому что вручную клеятся этикетки, то у нас там штраф 100 тысяч рублей. Если курьер опоздает на 15 минут, штраф 100 тысяч рублей, плюс какие-то маркетинговые взносы достаточно серьезные. Мы поняли, что мы не то, что не заработаем, мы будем постоянно в убытке. И, конечно, для бренда это хорошо быть представленными в азбуке. Туда зашел наш конкурент после того, как мы с ними не договорились. Но с другой стороны, все равно я за то, чтобы бизнес приносил деньги. Если это какой-то история про маркетинг, хотя бы это должно быть в ноль, но никак не в минус. Поэтому мы не пошли в азбуку. Потом вот буквально в августе, в сентябре они к нам опять вернулись, попросили сделать для них СТМ, то есть собственную торговую марку с огромными объемами. Они сейчас открывают дополнительные магазины вместо седьмого континента. Приехал их ревизор на наше производство, и, в общем-то, мы прошли их требования. Но в итоге тоже решили не рисковать, потому что очевидно было, что у них огромная своя фабрика-кухня, и как только они оттестируют эту марку, в какой-то момент они просто наладят производство у себя, а делиться своими рецептами, ну, мы не хотели, потому что все-таки у нас одно из главных преимуществ – это рецепты, которые были созданы американскими диетологами, стоят огромных денег. А, там, поработать, расшириться под них, там, вырастить производство за пару месяцев, а потом схлопнуться, это тоже такой риск достаточно высокий был, поэтому не пошли.
Как за рубежом защищают вот эти рецепты, если они продают за большие деньги, то как у них идет защита этих рецептов? У нас такой нет системы?
У нас система есть, но она не работает, вот в чем проблема. То есть патентовать что-либо, даже название, ничего не дает. Сейчас существует как минимум 4 компании с аналогичным визуалом бутылок, с такими же точностями, рецептами и даже названиями соков, там, в Израиле, в Азербайджане, еще где-то. То есть люди копируют, и, к сожалению, там, идти со всеми судиться, но у меня просто ни времени, ни сил не хватит. Нужно просто, наверное, я воспринимаю это как успех. Если люди меня скопируют, значит, я сделала что-то хорошо. А с точки зрения вот азбуки вкуса, наверное, вот мы пошли на сотрудничество с Grow Food только под собственным брендом. Мы не делаем для них марку там под Grow Food. Мы продаемся как organic religion у них. Поэтому вот таким способом, только защищая себя, то есть узнаваемость бренда, мы понимаем, что даже если они нас в какой-то момент закроют, то люди придут потом к нам напрямую. Ну, таким образом. Пока с азбукой не вышло так договориться.
Как вы берете ингредиенты, скажем так, в России есть достаточного качества для соков?
Я поняла. Угу. Хороший вопрос. Хороший вопрос. К сожалению, в России нет достаточного количества овощей и фруктов под сертификацией органик. Часто задается вопрос, у нас organic religion подразумевается ли, что все овощи и фрукты сертифицированы как органик? Отвечаю на вопрос нет. Не все овощи и фрукты, которые мы используем, сертифицированы как органик. Частично, да, которые возможно достать. Они стоят дороже, и мы это знаем, и поэтому мы стоим дороже, чем наши конкуренты. Остальные овощи и фрукты берем те, которые есть на рынке, соответственно, это какие-то, ну, я не знаю, если это яблоки, может быть, это Азербайджан, если там огурцы, это что-то наше, даже подмосковное, возможно, есть. Все тестируем на нитраты, сами уже выборочно из партии. Все сертификаты качества запрашиваем, тестируем разных поставщиков постоянно. У нас где-то пул из 5-6 поставщиков, с которыми мы работаем, и мы по каким-то позициям берем только одного поставщика. Например, там шпинат, кейл мы берем только органический, исключительно у одного поставщика, у остальных не берем, потому что качество страдает и так далее. То есть, ну, достаточно большая работа была проделана, чтобы и вкус был сока постоянный, потому что от того, насколько сладкое или кислое яблоко, зависит вкус продукта конечный. Ну и выход продукта тоже был, потому что есть морковка какая-то, там, если она будет дешевая очень, она будет вся такая жухлая, и сока в ней не будет. Соответственно, мы, несмотря на то, что пускаем овощи в сок, берем качественные, красивые овощи, а не какие-то там уже побитые или что-то вот такое. Это на самом деле серьезный момент. Мы когда начинали компанию, У нас была одна бизнес-модель с определенным фудкостом заложена. Это было, ну, мы начинали в конце 2013 года, запустились в итоге в производство в мае, в июне 2014. И потом в конце 2014 случился кризис, после которого, собственно говоря, курс сильно вырос. А поскольку где-то 50-60% овощей у нас импортных, у нас немножко поправилась бизнес-модель, и мы вот прям пострадали, если честно, серьезно. Ну, стараемся.
А вот по продукту вопрос. Ну, это достаточно такое новое слово. Я прочитал, говорите на определенной встрече о том, что такое детокс и так далее. А вот физически человек для чего покупает, какие явные изменения он чувствует там, в организме, внешне и так далее?
Хороший вопрос. Вообще детокс нацелен на то, чтобы очистить организм, дать ему передышку, разгрузить пищеварительную систему, запустить какие-то иммунные процессы, убрать воспалительные процессы. Почему-то в нашей стране мы как не пытаемся это донести, он воспринимается исключительно как похудеть, сбросить лишний вес, отечность убрать. И, в общем-то, наша целевая аудитория, как бы мы с этим ни боролись, до сих пор остаются женщины, которые хотят привести себя в порядок перед отпуском, там, выпускным, Новым годом и так далее. Сбросить лишний вес. Но это скорее побочный эффект детокса. А вообще, как проходит детокс? Это от 1 до 5 дней на соках, исключительно на соках. Можно добавить воду, либо травяной чай, никакой еды. Мягкий вход, мягкий выход, то есть отказ от алкоголя, от мяса жареного и таких вредных переработанных продуктов. Позволяет перезапустить все процессы в организме, то есть и пищеварительная система начинает по-новому работать, разгрузившись, и объем желудка сужается, то есть выйдет после пятидневного детокса, человек не съест тот объем пищи, который он съедал до, и это тоже как бы пролонгирует эффект и похудения, и, собственно говоря, какого-то здорового баланса, новых пищевых привычек. Очищается организм от токсинов, то есть кожа становится лучше, то есть были какие-то высыпания, проблемы с кожей, это все проходит. Даже многие говорят, что у них белки глаз становятся более белые, что ли. То есть проходит очищение организма. Да, первый там день или два это тяжело, то есть идет интоксикация организма, токсины выводятся, попадают в кровь, и в этот момент начинает человек себя плохо чувствовать, говорит, что ему не подходит детокс, у него болит голова, слабость, и вообще он умирает. Но потом, зато после детокса он бегает на седьмых скоростях, радуется жизни и приходит к нам опять. У нас 80% повторной покупки, что говорит о том, что людям понравилось и был эффект.
А есть какие-то противопоказания?
Да, противопоказания, конечно же, есть. Всем людям с сахарным диабетом, с желудочными какими-то, желудочно-кишечным трактом какие-то проблемы, то есть язва, все, что с этим связано, нельзя. Ну и какие-то личные непереносимости продуктов, аллергии на какие-то составляющие. То есть если у кого-то аллергия на лимон, наверное, не стоит пить лимон в наших соках, ну такие общие правила. Опять же, если какие-то противопоказания лечащие врачи дают, наверное, не стоит. То есть тут мне сложно перечислить все заболевания редкие, которые возможны. Но вот из основного это беременность, диабет и желудочно-кишечный тракт. Тут скорее возрастных, ну детям, наверное, как детокс сидеть на нем не стоит, но с точки зрения перекуса выпить сок и ребенку абсолютно нормально и полезно будет. А какие-то взрослый возраст, я не вижу в этом проблем, если нету опять того же, чего я перечислила, каких-то заболеваний, о которых стоит позаботиться.
Расскажите, пожалуйста, вот вы когда привезли в Россию бизнес, спроса на него не было. Вы рассказали, что вы глянцевые журналы написали, а перед этим, как вы прокладывали путь к рождению спроса на продукт? То есть вы приехали сразу со СМИ, пошло все или что-то предвещало?
Ну, скорее, да, на самом деле ничего не предвещало абсолютно. Опять же, связи помогли. Я работала с девочкой, которая была пиарщиком Stellauder. Она училась со мной в высшей школе экономики, и ей был интересен наш проект. Собственно говоря, первые полгода она его пиарила. И вот вышли сразу же достаточно много публикаций, и с этого пошел спрос. Плюс мы находились в месте, которое сейчас его сейчас не существует, там идет ремонт. Это здание Наркомфина на Новинском бульваре. Там было такое пространство, называлось Healthy Space. Там была йога-студия, еще что-то. То есть там был какой-то трафик людей, адептов здорового питания. И мы вот как-то среди них пользовались успехом. А потом уже сарафанное радио началось. То есть, в общем-то, у нас как-то сразу все бумировать началось. Если честно, у нас не было такого, чтобы мы как-то простаивали, мало продавали. Буквально за месяц мы раскачались до того объема, чтобы вот уже операционно себя окупать.
Ну, все так заходит в банк.
Ну, да, операционно мы начали себя окупать за месяц, а зато инвестиции до сих пор выплачиваем, поэтому, да.
Анна, ваш график?
Мой график рабочий меняется в зависимости от того, где я нахожусь. Последние 8 месяцев я работаю.
Сейчас еще новый бизнес.
Да, и сейчас новый бизнес, поэтому про какой вот график рассказать, я думаю.
Ну, как вы? Просыпаетесь, ну, встаете в 10 утра, правильно?
Нет, я встаю гораздо раньше. Я встаю в 7, это самое позднее. До 10 утра я стараюсь сделать все дела, которые можно сделать дома, пообщаться с семьей и, в общем-то, потому что я их больше в этот день не увижу. Соответственно, в 10 я уезжаю из дома. Почему в 10? Потому что я живу за городом, и выезжать раньше не имеет смысла, я проведу все это время в пробках. Соответственно, в 11 у меня либо первая встреча, либо я в офисе. Давайте не буду рассказывать про компанию McKinsey, потому что там график вообще сумасшедший, там 20 часов в день работаешь, и как бы и все. То есть рассказывать нечего. Пришел на работу, 20 часов отработал, ушел. Поспал 4 часа, пришел опять на работу. Вот поэтому, собственно говоря, из-за такого графика, что невозможно было совмещать со своим проектом, я планирую сейчас вот как раз с 1 мая покинуть компанию McKinsey, а что вам сейчас рассказываю, то как я вот сейчас планирую жить и как я жила до McKinsey, да. То есть с 11 начинаются встречи, рабочие какие-то моменты. Наверное, до 7 я в офисе. После 7 уже либо там какие-то встречи уже внешние идут, либо спорт, соответственно, либо встречи с друзьями, в зависимости от того, какой день недели. И где-то там в 9 я выдвигаюсь в сторону дома, опять же, после пробок. Вот такой график. Стараюсь где-то 3 раза в неделю на спорт успевать, но иногда не получается.
Какой?
Я йогой занимаюсь и в зал хожу на силовые тренировки. Но последние 8 месяцев занималась йогой, наверное, раза 2. Поэтому вот надо наверстывать.
Вы деретесь?
Нет, я не дерусь, я хожу на силовые тренировки, ну, с тренером, не
фитнес.
Фитнес, да. Не дерусь.
Да.
Да, нет.
А вот McKinsey случилось до бизнеса своего?
Нет, McKinsey случилось вот последние 8 месяцев, я до сих пор работаю в McKinsey официально.
Для чего?
Для чего?
Да.
Ну, скажем так, когда я заканчивала бизнес-школу, у нас там был консалтинговый модуль. Консалтинговый модуль выглядел следующим образом. Пришла компания McKinsey, провела свой тест, который якобы никто не может никогда сдать. И расформировала группу на 8 маленьких групп, мини-групп. Я попала в ту, которая вроде как сдала этот чудесный тест. И нас курировал менеджер проекта из McKinsey. Мы делали проект вот, консалтинговый в рамках образовательной программы. После чего меня пригласили на собеседование. Я, ну, честно подумала, что зачем мне это, и забыла благополучно. Уехала во Францию опять там делать свой бар и все такое. И через полтора года, когда я вернулась в Москву, когда у меня начались тут проблемы с вот моими партнерами, я полностью погрузилась в операционку, я поняла, что надо что-то менять, что я сейчас утону в этой операционке и как-то хочется взбодриться, что-то как-то, глаз, чтобы не замылился. Я решила сходить на эти собеседования. Это 6 кейс-интервью с разными партнерами. Достаточно стрессовая история. Я как-то поняла, что недостаточно подготовилась, но каким-то чудом я прошла, видимо, на каких-то базовых своих данных, которые отвечают требованиям этой компании. Когда я прошла все эти интервью, мне сделали оффер, я поняла, что, ну, наверное, вот для чего-то мне это все было надо, при том, что в моей группе в Сколково очень многие ребята всю жизнь пытались попасть в McKinsey, там по 4 года ходили, сдавали эти тесты, ничего не получалось, и тут вдруг у меня как бы ниоткуда этот оффер, и все мне завидуют. Я решила, что надо попробовать, но надо тут немножко разгрести проблемы в органике и тогда и выйти. В итоге я вышла через 1.5 года только после того, как получила офер, что тоже нонсенс. Обычно, конечно, в компании McKinsey так не ждут долго людей, там 3, максимум 6 месяцев для того, чтобы выйти по предложению. Когда я им позвонила через 1.5 года, сказала, что я готова, если вы там ждете, то я выйду. Они сказали, да, выходи прямо сейчас. Я вышла, вот познакомилась с кучей, опять же, новых, умных, интересных людей. Вопросу зачем? Я вот, например, уже четко представляю, кого и где, и в каком проекте, в роли кого я вижу в будущем. Я понимаю, что я этих всех людей, ну не всех, а там частично позову к себе в команду, если компания вырастет до того уровня, до которого я хочу. И у меня есть опыт работы там и с ритейловскими какими-то историями, и с франшизными в рамках консалтинга. То есть я понимаю, как глобально управленческий консалтинг работает, и я, конечно, это применю в своей компании, когда она вырастет до определенного уровня.
Опять же. Дополнение. А вот эти 8 месяцев, что в McKinsey с графиком 20 часов в день, как это можно с своим бизнесом?
Да практически никак, невозможно это совмещать. У меня есть партнер. Я, точнее, нашла до того, как ушла из органика на постоянку в McKinsey, нашла партнера, с которым мы запустили новый продукт. То есть мы запустили воду минеральную и черную детокс-воду. То есть это продукт, который хранится долго, который может по всей стране продаваться, и в сетке заводиться, то есть такая достаточно интересная штука. И вот под этот проект я, собственно говоря, нашла себе партнера, потому что, во-первых, инвестиции были нужны дополнительные, во-вторых, я понимала, что мне одной чисто физически, с учетом того, что я планирую идти в McKinsey, будет тяжело тянуть. И вот, собственно говоря, у нас была достаточно четкая договоренность, что вот я ухожу от 6 там, до 9 месяцев от операционного управления, и она берет это все на себя. В общем-то, так и произошло. Ну, не могу сказать, что это все было гладко, идеально, так, как мне бы хотелось. Были провалы, и вот я сейчас возвращаюсь, и мы будем сейчас восполнять все, что было упущено. Но это совмещать невозможно, отвечая на вопрос.
Да,
вроде да.
Вот вы сказали про 91 точку, да, планируете открыть, а дальше смотрели мечты, цели, желания?
Да, у нас, конечно, есть мечты, цели и желания, то есть мы дальше просто следующий раунд инвестиций нужно будет собрать, и тогда уже мы планируем 600 точек открыть и после этого продаться стратегу. Ну вот это если уж прям все свои мечты и желания рассказать. Кто стратег и как это будет, ну я думаю, что это там 21-22 год, а кто этот стратег, ну, посмотрим, какая-нибудь сетка ритейловская, скорее всего, будет наша.
А можно просто, если вы говорите 600 точек, это по-перечному говорить, что это не массовая аудитория? То есть,
там, нет, это массовая, наоборот, аудитория.
То есть вопрос был, кто поеду с еду, деревья и клапы, говорили, что там люди просто хотят поесть, и здесь получается 600 точек, мне просто...
Мы с вами путаем два проекта. Я говорила, что в Яндекс.Еду мы не шли с Organic Religion, потому что это детоксы, соки и отдельно не покупаются. А с питанием мы не хотим идти в Яндекс.Еду, потому что мы сами сделаем свою доставку, и, в общем-то, нам делиться и маржой, и как-то пытаться с ними сотрудничать не имеет никакого смысла, потому что у нас будет своя система.
А тебе нужно, что продукт стоимость доставки рассчитывали, то есть, грубо говоря, Яндекс.Еду, сколько она получает, и вы на сколько рассчитываете выйти?
Стоимость самой доставки?
Да, себестоимость.
Ну, наша история заключается в том, что мы планируем доставку осуществлять за счет своих сотрудников, которые на точке работают. У нас 2 человека на точке, и один из них может доставлять в радиусе 1.5 километров. То есть это пешая доставка, которая не будет нам дополнительным костом, и будет в рамках зарплаты человека, который на точке, собственно говоря, работает. То есть, по сути, наша стоимость доставки сильно меньше будет, естественно, чем Яндекс и Деливери.
Ну а даже если 1.5 километра, то получается где-то 40 минут туда-обратно, то есть...
Ну до туда как раз 15-20 минут до места.
Ну то есть там себестоимость равно где-то 250 рублей получится?
Меньше получается. Меньше, там порядка 100 с чем-то рублей, 170, по-моему. Ну, если посчитать рабочий день, то есть час человека стоит 150 рублей, то есть в час он может сделать а-ля там полторы доставки, вот как минимум, вот считайте.
А, ну там, я же там думаю, что, наверное, есть спик, там, условно, в обед или там, не знаю, да?
Да, у нас даже смешно, но у нас доставку мы сейчас тестируем в авиапарке, у нас доставка по торговому центру для работников торгового центра, то есть это, ну, там, 3 минуты на лифте, примерно так. Ну, плюс там Сити у нас, Афимол будет доставляться по башням, это тоже рядом.
Ну, да, вопрос просто в пик. Просто я сужу,
да, есть пики, там обед и так далее, да.
Да. Курьеров, то есть они, грубо, нельзя сказать, что у них там в среднем за день один курьер стоит, но в пиковые часы там стоит 5.
Да, я понимаю. То есть мы сотрудничаем с Яндекс доставкой, мы себя не ограничиваем. То есть мы через этот канал тоже сейчас продаемся. Просто проблема в стоках с едой. То есть, грубо говоря, мы подгружаем остатки в онлайн-режиме, а они их обновляют там с разницей в 2 часа. И это проблема для нас сейчас в сотрудничестве с Яндексом. Потому что их система... Наша еда готовая, да, она уже в стоке лежит. То есть ее не готовят, это наше преимущество. То есть в отличие от ресторана, где надо, чтобы ее приготовили. То есть она уже утром приезжает на точку готова, каждое утро новая еда.
А деньги вы привели по знакомым, собрали? Или как акселераторы участвовали?
Да, расскажу, как привлекли деньги. Естественно. Нет, на самом деле мы привлекали и фонды. Но удивительная история сложилась. Мы общались с разными фондами, и почему-то управляющие фондов или там принимающие решения, как правило, выслушивали и хотели нам дать деньги как частные инвестиции. То есть им нравилась эта идея настолько, что они хотели как частный инвестор дать деньги. И нам не совсем было понятно, как бы, а смысл тогда нам было идти к фонду, если мы все равно получаем от этого человека, там, Вася Пупкин, деньги как частный инвестор. В итоге мы привлекли тоже частные инвестиции, но, естественно, когда частная инвестиция, чуть лучше условия, чем фонд дает. И 2 у нас частных инвестора, один уже имеет аналогичный бизнес, то есть у него фуд-ритейл сетевой, а другие инвесторы, они... Вообще я в работу строительной компании и просто захотели проинвестировать в наш проект почему-то. Непонятно для меня абсолютно, почему. Я их даже, честно говоря, не видела ни разу вживую. Их привлек вот наш второй инвестор, который с фуд-ритейла. И, наверное, это вот вообще идеальный инвестор, которого ты не видишь и знать не знаешь. И он тебе просто дал денег и доверил управление полностью. Вообще идеальная ситуация.
А если не секрет, у вас сейчас какая-то...
Ну, у меня с партнером контрольный пакет 51% на двоих на нас.
А у вас?
Ну, у нас там почти равные доли. Не буду открывать. Mm-hmm. Почти равные.
Это ваш муж?
Нет, это не мой муж. Это вот я рассказывала, человек из GrowFood, который...
Mm-hmm. А эти идеальные инвесторы, они вообще довольны?
Пока довольны. Посмотрим, что дальше будет. Нет, мы не возвращаем, мы же не в долг брали деньги, мы взяли, да, мы им дали долю за то, чтобы, конечно, они за рост компании, за то, чтобы зашел стратег, и возвращать нам деньги не надо, потому что иначе бы мы в банке их просто взяли и привлекли бы, и тогда бы были бы 100% владельцами доли. Мы идем в бизнес-модели, даже опережаем на 4%, поэтому они довольны. То есть они проинвестировали деньги, и мы пока что показываем результаты, которые обещали показать, даже лучше. Поэтому, если все пойдет хорошо и удастся привлечь второй раунд, как мы планируем, то, конечно, они будут довольны.
А что будет, если не удастся привлечь?
Они, скорее всего, доложат денег, они готовы, но тогда контроль перейдет к ним, и нам бы этого не хотелось. Поэтому мы хотим привлечь фонд. Плюс мультипликатор будет лучше, если зайдет фонд, а не частные деньги опять же вольются.
А на стратегии у вас какого видите? Или российская, зарубежная компания?
Да, я говорила, что это скорее всего какой-то ритейл крупный, я не знаю, там Магнит, не Магнит, Пятерочка. Ну, кто-то вот такой, кому мы можем быть интересны.
Им сеть готова?
Ну, я думаю, что это да, это будет какой-то ритейл российский. Либо сеть супермаркетов, либо готовой еды, посмотрим.
Вкусвилл занимаешь?
Ну, Вкусвилл сам сейчас продается, начнем с этого, ищет себе стратега. А, в Кусвилл не наша целевая аудитория, он чуть выше. Может быть, выйдут, не знаю. Я, честно говоря, за Кусвилл не готова сейчас вещать. Я знаю, что они сейчас ищут какие-то варианты различные, да. Ну, мы с ними не конкурируем, если вопрос об этом. Это мы чуть ниже. Наша целевая аудитория чуть ниже. Средний чек чуть меньше. Да.
Но тем не менее в базовике.
Нет. Мы сейчас путаем. У меня два проекта. Organic Religion – это соки холодного отжима детокс-программы. Еда-еда. Вот да-еда – это массовый сегмент готового питания. Organic Religion – это премиальный сегмент, все правильно, соков холодного отжима и детокс-программ. Поэтому мы в Globus Gourmet и, соответственно, город САД с соками, с едой, у нас своя офлайн-ритейл-система будет.
Анна, если вернуться назад, вы бы все равно взяли инвестиции или взяли бы кредит?
Хороший вопрос. На самом деле на Organic Religion я привлекала кредит, который мы до сих пор выплачиваем. И, честно говоря, это мне не очень нравится, потому что деньги, которые я бы могла пустить на развитие бизнеса, мы выплачиваем проценты, и там достаточно серьезные проценты уже накапали. А, наверное, инвестиции было бы, наверное, правильнее взять в тот момент. Ну, как-то сейчас вот мы взяли инвестиции, посмотрим.
То есть, получается, он еще не окупился проект?
Мы до сих пор выплачиваем, но достаточно дорогой старт был. Мы закупили американские машины, которые в долларах сильно потом нам дорого встали. Плюс у нас диетолог был очень-очень дорогой, которому много платили, и каждый час там $200 у нее стоило. Она там миллион этих рецептов разрабатывала, тестировала. И, по сути, органик, ну, наверное, бы окупился, если бы не те огромные проценты и не просрочка, которая была. Поэтому операционно мы прибыльные, но вот до сих пор постепенно там выплачиваем. Ну, еще, я думаю, наверное, месяцев 8 будем еще выплачивать, если все хорошо пойдет.
Какие еще идеи бизнеса были в разработке?
Очень много всего. Очень много всего было. Я практически запустила и какие-то гостиницы для животных, потом ветеринарную какую-то клинику для животных. Мы там с моим партнером из вышки делали сайт как винный интегратор, то есть на одном сайте можно было типа Яндекс.Маркет по вину в России. Тоже эта тема не особо взлетела. Потом я делала с ребятами из Сколково проект по телемедицине, назывался Baby Dog, когда мамочки могли проконсультироваться с педиатром максимально быстро через телеграм-канал, через телеграм-бота даже, о каких-то своих проблемах, заплатить за это какие-то небольшие деньги. Но там проблема была с законодательством о телемедицине. Сейчас это, наконец-то, проблема законодательно решена, но как-то проект уже умер сам по себе. Что еще было? Да, что-то, честно говоря, много всего было. Я сейчас даже все проекты не вспомню, которых у меня были какие-то попытки принять что-то.
А дружите с теми, с кем делали эти проекты, запускали?
С кем-то да, с кем-то нет. Ну, как-то это не связано с проектами, просто как-то пути разошлись с людьми. Вообще, стараюсь с людьми по-дружески расходиться, никогда не инициирую никаких конфликтов, поэтому в целом просто люди развиваются в разных направлениях, в какой-то момент могут быть неинтересны друг другу просто уже, и поэтому перестаем общаться.
У вас есть наставник?
Ну, прям партнер.
Ну, такой вот, чтобы по жизни, наверное, нет. Но время от времени кто-то появляется, на кого хочется равняться. То есть сказать, что вот от начала моего пути в предпринимательстве до нынешнего дня нет такого человека, который постоянно был бы моим наставником. Ну, там и в Сколково много ребят, которые вдохновляют. У нас была программа менторства в Сколково, и моим ментором должен был быть такой известный финский предприниматель, но как-то вот у нас отношения не сложились с точки зрения менторства, и я не могу сказать, что он мне что-то привнес полезное. Но вот у ребят там складывались, то есть кто-то кому-то стал наставником. У меня такого не было. Скорее, моими двигателями прогресса были мои однокурсники, которые чего-то добились, и я там на них равняюсь, хотела тоже как-то развиться и показать результат. Но такого у нас наставника нет.
А вы из США вернулись?
Я вернулась, когда мне нужно было защищать диплом, 21 год, 10 лет назад практически.
Можете сказать про проект Бара, то, что во Франции делаете, это в каком городе и там что-то подробнее?
Расскажу. Абсолютно убыточный проект, который я закрыла в этом году, в прошлом году, точнее, в 18-м. Идея была сделать бар в Монако, потому что очень маленькое княжество, живет 35 тысяч человек на территории 2 километров, как раз, казалось бы. При этом достаточно богатые люди живут. То есть наша программа там стоила 70 евро однодневная, и там, соответственно, почти 300, там, 4 дня. Но Франция и Монако очень сложные законодательно, то есть невозможно людей уволить, огромные налоги, минимальные зарплаты достаточно высокие, нельзя работать ночью, кучу ограничений, плюс ко всему там аренда нашего бара порядка 8 500 евро была, то есть с такой арендой было тяжело продать столько сока, даже с такими ценами, плюс зарплаты. В общем, у нас постоянных костов там было на 25 тысяч евро в месяц. И, соответственно, чтобы это все окупать, ну, прям нужно было продавать на 50-60, но на сок тяжело, честно скажу, даже в Монако. Поэтому мы были там близки к нулю. Пришел человек, который хотел выкупить, но он так долго выкупал, и мне показалось, что он в какой-то момент уже хочет просто убить бизнес и забрать его за копейки. Наверное, это была его идея. В итоге я просто закрыла бар и, в общем-то, ну, как бы зафиксировала свои убытки. Не очень хорошая была затея. Хотя очень, в принципе, мы там достаточно много генерили. У нас были там по 40, по 45 тысяч евро продажи, оборотки. Потому что мы начали, когда... 1.5-2 года назад. Ну, в общем-то, короче говоря, мы были молодцы, но не летающий бизнес там. Именно наш не летающий. То есть это, я не знаю, как надо заставить людей пить соки, как часто и сколько, чтобы это все летало.
Можете подробнее сказать там ограничения бизнеса именно Монако? То есть там, чуть детали добавить, то есть именно то, что говорить про сотрудников, то есть смотрите, то ограничение.
Ну, там есть минимальная зарплата 2 500 евро. Это то, что сотрудник получает на руки. Плюс 40% налогов на эту зарплату идет. Соответственно, человек не может работать больше 8 часов. Из этого складывается, там, что сколько там, минимум 3 человека у меня работало. Вот считайте одних зарплат, сколько там на десятку набегает. Плюс все очень дорого. Установить кассы, поменять какое-то там электричество. Ну, вот любые работы, это все прямо какие-то в огромные чеки складывают, потому что ты вынужден, ты не можешь, как у нас, вызвать человека с еду и заплатить ему 1500 рублей за работу. Ты вынужден вызывать сертифицированную компанию, которая тебе выставляет счет. Этот счет, естественно, там в сотнях и тысячах евро. Ну, в общем, много было сложностей, плюс арендодатель нашего помещение был тоже русский человек, который эмигрировал из России. Я так поняла, что каким-то причинам не может въезжать. Тоже в какой-то момент начал выкручивать руки, поднимать цену. Ну, много всего того, что плюс в России это как-то можно решить договориться. Там это законодательно все сложнее. Не знаю, так сейчас не вспомню всех преград. Все решаемо, не то чтобы я не говорю, нельзя делать бизнес, просто нужно, может быть, чуть более практично к нему подходить, чем я, когда хотела открыть бар Монак. Мне казалось, столько богатых людей, такая концентрация в этой точке, я точно буду успешна. И, в принципе, мы продавали огромное количество программ-то, на самом деле, но просто, наверное, нам не стоило открывать бар, нам нужно было сделать просто доставку и, в общем-то, пойти по этому пути, потому что в России тоже мы открывали бар и магазин Organic Religion, и все это было убыточно, потому что монопродукт достаточно узкий, он не может поддерживать такой трафик. Поэтому мы пришли в Россию к тому, что у нас онлайн-доставка. И, в общем-то, наверное, и в Монако нужно было идти этим путем. Просто я нашла какое-то помещение очень классное, прямо рядом со Старбаксом. Я думала, что вот на трафик Старбакса мы сядем, и будет все классно. В общем-то, в принципе, так и было, но чуть-чуть вот не дотянули.
А там, получается, надо нанимать компанию, которая уже зарегистрирована в Монако.
Да, там очень протективный достаточно рынок. Ты не можешь нанять кого ты хочешь. Ты идешь на биржу труда, и тебе там дают человек. Ты его, соответственно, собеседуешь и по каким-то параметрам отклоняешь, и тебе присылают следующего. И так до тех пор, пока тебе человек не подойдет. Ты не можешь там взять Васю, которого ты знаешь, и сказать, что я вот его трудоустрою. То есть это все через биржу труда и также, собственно говоря, с компаниями подрядными. То есть очень зарегулированный рынок.
Ну, здорово, получается, если зарплата 2500, учитывая, что там стоимость недвижимости минимальная, порядка миллиона. Получается минимальная зарплата, если. То есть кто эти люди, кто идут за зарплату 2500 евро в Монако?
А эти люди не живут в Монако. Они как раз живут во Франции, приезжают и работают в Монако. Монегаски имеют приоритет в трудоустройстве, но если вдруг нет монегаска, это будет француз, который будет работать, приезжать там. Монако же маленькая, через 10 минут уже Франция начинается, поэтому итальянцы есть тоже в работе.
Анна, а вас расстраивает, когда у вас, может, что-то не сложилось с бизнесом, или вы философски к этому относитесь, начинаете другой?
Нет, конечно, меня это расстраивает, и это тяжело. Я помню вот, процесс закрытия бара в Монако. Я не спала, наверное, год. Ну, просто потому, что мне было тяжко, и мне было обидно, и я пыталась это все разрулить. И эти переговоры с покупателем, который оказался мошенником тоже каким-то. Ну, и до сих пор пытается что-то у меня купить, какие-то рецепты. И все это истощает, конечно. Я не такой человек. Конечно, я не буду там как-то... Я понимаю, что это бизнес-бизнес, если он не работает, его надо закрыть. То есть я не буду там пытаться тянуть до последнего и там как-то выруливать, если это не выруливается. Но я эмоциональный человек, если я потратила на это столько времени, и как-то у меня было желание успех получить, а его нет, ну, конечно, расстроюсь. Все мы люди.
А когда вы открываете новый бизнес, это для денег или что-то все-таки делаете, что вам нравится, чем душа? Потому что у вас такие разные направления, и ветклиника, и бары.
Конечно, сначала, чтобы душа лежала, потому что иначе денег не будет. Если тебе это лично не интересно, то как можно развивать что-то, что тебе не интересно? Просто на работу ходить не будешь. Ну, я, по крайней мере, если мне это не интересно. Поэтому, конечно, это что-то, что мне должно приносить какое-то эмоциональное удовлетворение. Мне хотелось всегда, чтобы мой бизнес был какой-то социально ориентированный, чтобы это не перепродажа чего-то, а чтобы это что-то приносило пользу обществу. И мне казалось, что вот когда я открываю органик, я приношу что-то, чего в этой стране нет. И ну, я лично там сильно страдала без соков, вот этих, без детокс-программ, потому что я в Америке ну, подсела на них, скажем так. И мне казалось, что вот, а люди живут и даже не знают об этом, надо им показать. То есть меня вдохновляет, чтобы это что-то было такое, что пользу приносило какую-то. Также ветеринарная клиника, у меня просто самой собака, я понимала, что нет у нас хороших ветеринарных клиник, нет отелей для собак, то есть все эти передержки, которые существуют в России, ну, туда страшно сдать свое животное, и поэтому мне хотелось сделать что-то такое качественное, чтобы люди радовались, наслаждались.
А почему не получилось? Это было дорого даже для Москвы или...
Да, честно говоря, да, это не окупало себя просто. То есть делать бизнес в убыток тоже неправильно, наверное. Поэтому просто посчитали и поняли, что то, что я хочу сделать, оно не окупается. А делать то, что уже сделано и как бы существует посредственного качества, этого не хотелось.
А вы сначала перед открытием делаете какие-то расчеты, какой-то маркетинг, то есть перед этим открылись?
Ну, со всеми бизнесами было по-разному. С музыкальной школой мы просто открылись, попробовали, потом пошли люди в огромных количествах, мы решили, наверное, надо юрлицо организовать. То есть через 3 недели мы после начала работы только юрлицо создали, ничего не считали. Ну, понятно, какая-то там экономика на коленке была посчитана, типа сколько аренда, сколько процентов забирает педагог по фортепиано, сколько процентов забирает школа и, в общем-то, сколько будет стоить урок примерно. Но никакие потоки, воронку продаж мы ничего не делали. Потому что ну, не умели и не знали, как это делать. Потом, конечно же, и бизнес-модели, и планы считали, и помогали мне ребята, консультанты я привлекала в какой-то момент. и французский проект мы просчитывали, и нам казалось, что там все должно пойти, но не любой бизнес-план, к сожалению, сбывается, поэтому...
Следующий бизнес какой у вас?
Ну вот пока Дорида, это мой следующий бизнес, в котором я вот активно начну участвовать, наверное, с мая. Пока что я так стратегически привлекала каких-то партнеров, деньги искала, инвестиции. А после «Да» и «Да» я еще не думала.
А ваше участие сколько процентов там, по времени, по энергии, я не знаю?
Ну, пока я работала в McKinsey последние 8 месяцев, я, в общем-то, участвовала только на стадии привлечения денег и идеи самой, в самом начале, это там, в прошлом году, наверное, ноябрь, декабрь. Я немного на это потратила времени, скорее эмоциональные какие-то затраты были. Несколько встреч организовала с фондами, с инвесторами. А сейчас я планирую full-time привлечься. Ну, не знаю, 40-50 часов в неделю точно. Все, иссякли вопросы.
Что задумались?
А у вас был гендиректор, который ушел, ну, с девушкой.
Да.
И вы дали ему долю.
Да.
И эта доля осталась? Или...
Там была сложная история. У них была совокупная доля 25%. Когда он был гендиректором, все было хорошо. И, собственно говоря, это был человек, которого я брала в компанию. Когда он понял, что он там не хочет больше с ней и без нее, ну, в общем, когда он решил уйти, он отдал свою долю вот девушке своей 25%, и она стала генеральным директором. И в этот момент начались проблемы, если честно. И в какой-то момент она пришла ко мне с предложением выкупить мою долю за 300 тысяч рублей, либо продать ее долю там типа за 1 000 000 рублей. Хотя я говорю, слушай, какая-то странная математика, у меня доля в 3 раза больше, а ты мне денег в 3 раза меньше предлагаешь. Ну и как бы немножко странные суммы были, не очевидно, откуда была такая калькуляция. Я отказалась от ее предложения, сказала, что меня все устраивает, если хочешь, оставайся в своей доле, хочешь, продавай ее еще кому-то, в общем-то, решай свою проблему, как тебе нравится, я в этом не участвую. После чего началась война внутрикорпоративная, поскольку она была генеральным директором, она заблокировала мне доступы к счетам, заблокировала мне доступ к управлению компанией, пыталась настроить людей, сотрудников компании против меня. Какие-то там юристы, адвокаты мне писали ее письма долго. На вопрос, что вы от меня хотите, она говорила, чтобы ты купила мою долю или чтобы ты продала мне свою там за гроши. Я говорила нет. Так и продолжалось, наверное, 3 месяца, пока совсем уже компания не начала как бы очень плохо работать, не платились счета, нам остановили поставки овощей. Но в этот момент я просто пришла и сказала ей честно, что вот есть наша компания и доля моя в ней, я могу отказаться от этой доли, и она перейдет тебе как второму акционеру. Но поскольку на компании висел долг, она об этом, видимо, забыла или не подумала, и как-то то долг тоже перейдет к тебе. Ты будешь, соответственно, гарантом этого долга и сама будешь его выплачивать. А дальше, поскольку долг, ну, заемный капитал был у моих знакомых, я попрошу их как-то вот ускорить возврат долга, и ты будешь его выплачивать не в том режиме, в котором мы выплачиваем, а в том режиме, в котором изначально мы подписали 5 лет назад. В общем-то, в этот момент она сама просто вышла из доли и не стала больше меня терроризировать. Так закончились наши вот 4-летние отношения. Ну, продала мне ее по основному капиталу. Да.
Как вы относитесь к книгам и что вы советуете? Какая книга, может быть, вам помогает выйти на следующий уровень знаний?
Ой, нет такой одной книги. Я читаю много разных бизнес-книг.
Топ-3.
Ну, я читала Брайана Трейси, несколько книг. Я имела возможность с ним познакомиться в Америке. и впечатлилась, можно сказать, масштабом личности, тем, что он рассказывает. В книгах, может быть, это не так заметно, но как личность он меня прям впечатлил. Недавно прочитала очень интересную книгу, называется «Лонга Вита». Вальтер Лонга написал. Это про здоровье и про долголетие, как прожить 110 лет. Ну, это вот в отсылку к моему бизнесу про здоровье. Много таких простых вещей, которые мы почему-то, на которые мы не обращаем внимания, которые могут улучшить качество жизни и продлить ее. А что еще? Топ-3. Ну, Good to Great, все вот эти маркетинговые книжки читал. Не могу сказать, что они как-то поменяли меня глубоко. «Сила момента сейчас», по-моему, книга есть интересная. В ней интересные мысли, но они очень повторяются. То есть я бы эту книгу написала на 10 страниц, а она там а-ля на 300 написана, но интересно, можно как-то наискосок. Я вообще люблю наискосок читать книги, потому что мне иногда кажется, слишком подробно все разжевывается там и повторяется много раз. Ну, как-то так, наверное.
К биохакингу как вы относитесь?
Положительно отношусь. Никак напрямую не имею к этому отношения, наверное, но подписана на все телеграм-каналы по биохакингу, читаю для общего развития. В целом это тренд, и да, могу сказать, даже по запросам, по нашим запросам, по Organic Religion, по детоксу, каждый год растут в 2 раза запросы в поисковиках, а значит, это становится популярным, и это тренд. Ну, для того, чтобы делать бизнес успешным, надо быть в тренде, я считаю, что поэтому в целом держу руку на пульсе и читаю все про биохакинг, что вижу. Ну, как-то так.
Анна, у вас были неудачные истории с партнерами. И в том числе получается удачные с партнерами, которые не лезут в дела.
Ну это не партнеры, это инвесторы.
А, соответственно, дальше вы планируете развивать бизнес с партнерами. Вот мы да и да, и последующие бизнесы.
Я абсолютно командный человек. Мне страшно всегда одной почему-то. Хотя я вот сейчас понимаю, что, наверное, когда вот мои партнеры покинули меня в органике, и в принципе мне казалось, потому что я ничего не знала, как соки делаются. Я не была погружена вот на какой-то глубокий уровень деталей, и мне казалось, что все, в этот момент мой бизнес разрушится. Ну, мне, собственно говоря, этим и угрожали, что ты ничего не знаешь, у тебя все разрушится, ты не там. У тебя нет ни одного телефона ни поставщика, нет ни одного телефона там партнера какого-то. Ты никогда в жизни сама не давила соки ночью. Хотя я давила, конечно, но давно это было. Поэтому ты не знаешь, там, где у тебя а-ля, в какой базе данных рецепты, все эти формулы. Я думала, что все, сейчас эти люди уйдут, и, в общем-то, наверное, бизнес мой закончится. Нет, не закончится. И, в принципе, я поняла, что я могу и сама, и одна, и даже лучше это получается, когда не нужно ни с кем советоваться. И пытаться донести, как надо сделать, и просто берешь и делаешь. Или нанимаешь людей, которые тебе комфортны, которые делают так, как ты им сказал, а не там пытаешься как-то угодить всем. Но мне как-то вот хочется, не знаю, мне как-то заряжает больше все-таки. Мне хочется командной игры, поэтому мне история с партнерством все равно, несмотря на мой печальный опыт, ближе. Причем это не печальный опыт. Я, в принципе, всегда понимала, что вот с этой девушкой у меня могут быть проблемы. Я брала не девушку изначально, а парня. Но так уж сложилось, что он мне подложил такую свинью в виде своей девушки, когда ушел и передал ей долю. Поэтому к нему у меня не было претензий. Он был очень четкий, порядочный человек. И, в общем-то, вот единственный минус, который у него был, это вот его уход такой своеобразный. А так я не могу сказать, что я как-то неправильно выбрала партнера, да, вот, то есть он полностью оправдал ожидания. И вот я делала проект с музыкальными школами, у меня тоже была девушка-партнер, все отлично, мы с ней в хороших отношениях расстались. И сейчас у меня в органике есть партнер, и в «Да и да» у меня есть партнер, везде у меня есть партнеры, и в принципе для меня это более комфортная ситуация, потому что не дай бог что-то там с тобой, не дай бог заболеешь или что-то еще. Есть человек, который подстрахует, подхватит. Плюс ко всему, опять же, бизнес часто строится на знакомствах. 2 человека больше знакомств, ну, априори. Поэтому.
А на основании тогда опыта негативных позитивного с партнерами, что вы сейчас делаете с новыми партнерами, чтобы не допустить таких ситуаций? Потому что соглашение какое-то нам осталось. Ну, как вы страхуетесь от таких ситуаций?
Мне кажется, что это просто вот личные отношения. Если человек твой, не твой, вот как-то так. Потому что никакое партнерское соглашение, которое вы подпишете, не застрахует тебя от непорядочности, например, или непрофессионализма. Поэтому...
То есть не
подписываете? Я не подписываю. Скорее, это понятийное какое-то соглашение, которое обсуждается. И... Ну, вот сейчас я в целом довольна тем, что пока меня не было 8 месяцев, у меня как минимум компания... Ну, не развалилась, а существует и как-то развивается, и даже как большой проект мы запустили, то есть и качественно сотрудничаем с огромной компанией, поэтому все нормально. Могло бы быть лучше, но по крайней мере компания существует. Ой, сложный вопрос, потому что мы в какой-то момент запустили воду, которая добавила нам сильно роста. Потому что в рынке детокса наступило какое-то выгорание и стагнация, плюс оно сначала было супер модно и популярно, то есть на пике какого-то такого, вот я не знаю, все в Инстаграм дивы пили наши соки и так далее. Сейчас это как-то все напились, подуспокоилось, и остались только люди, которые здоровьем занимаются, вот какие-то такие вот наши постоянные клиенты, база клиентов, и какой-то бум. По сокам у нас наступила стагнация, то есть мы по сокам перестали расти, запустили воду, и за счет нее пошел достаточно серьезный рост в компании. Но это новый продукт, новая ниша, вообще другая целевая аудитория, поэтому насколько правильно оценивать рост, который пришел от другого продукта. Ну, в этом году добавился, вот я рассказывала, GrowFood, который тоже дал, конечно, большой рост, но, наверное, 100% мы покажем благодаря им. Ну, большой контракт, опять же, тут нельзя сравнивать.
А ГМО – это органик?
Ну, то есть, вот продукты... Генно-модифицированный продукт, он не считается органиком по сертификации европейской.
А как его определить? Сейчас же, ну, то есть, это вторичные, там продукты, я не знаю, посеял, что-то собрал, то есть, как понять?
Вообще, мое отношение к ГМО, оно скорее позитивное, а не негативное. Я не считаю, что ГМО – это плохо, потому что от того, что ДНК помидора изменена, для человека это никак, на человека это никак не скажется, кроме того, что туда не дольют лишних пестицидов, и что вот этот помидор не будут есть какие-то жуки, да, или он там быстрее вызревать будет из-за того, что у него какое-то ДНК изменено. Я не отношусь к ГМО плохо, отвечая на ваш вопрос, это не органик. Мы не используем ГМО-продукты, потому что они у нас не популярны, во-первых, а во-вторых, ну как-то я не знаю, если бы не было такого негативного отношения в обществе, может быть, имело бы смысл использовать. Но поскольку у нас везде пишут не ГМО, везде зачеркивают, поэтому ну, использовать эти продукты, наверное, как-то неправильно с точки зрения там, пиара, продвижения. Но хотя я лично не вижу в этом ничего критичного и плохого. Скорее меня беспокоят продукты, которые используют нитраты, пестициды и все вот это, то, что вредно и рак в организме развивает.
А вы можете определить ГМО по своим тестам?
Нет, у нас нитратомер, он не может определить ген. Мы на ДНК не раскладываем помидор, конечно.
Вы 100% не уверены, что...
Ну, нам поставщики предоставляют сертификаты качества.
Они обещают, что там...
Нет, они документы предоставляют и несут за это ответственность. Да, конечно, мы не можем каждый помидор проверять генно-модифицированным. Ну, тем более, что как бы, даже если он генно-модифицированный, зато в нем нет нитратов, мы это проверили.
У вас поставщики, получается, из-за рубежа?
У нас крупные поставщики, ну, крупные поставщики российские, которые привозят овощи из-за рубежа. Мы сами не ввозим, там, не таможим овощи, естественно. То есть это крупные компании.
Это дистрибьюторы.
Да, там. Да.
Просто я знаю, на рынках там эти этикетки клеятся, там, из Азербайджана сертификаты делают.
Ну, у нас, во-первых, очень много фруктов, которые, в принципе, не растут в Азербайджане, типа ананасы и так далее. И...
Я имею в виду сертификаты, это, ну, либо, как это сам.
Ну, мы работаем там с топ-5 компаний. Если у них сертификаты либо, то я как бы не знаю, где еще взять. Мы не такая крупная компания, чтобы самим выращивать овощи и идти там до последней ступеньки, да, то есть от нуля, то есть мы вынуждены закупать. Закупаем самых крупных, справляем их на нитраты и смотрим сертификаты, естественно. Плюс у нас есть там какие-то отдельные, вот я говорила по кейлу. Вообще, когда мы запустились, не было кейла в России. Сейчас он появился, и появился только в летние периоды. То есть мы запускаем вот соки, содержащие кейл, там 6 месяцев в году, и закупаем органический кейл с сертификатом европейским. Там, и то, что доступно с сертификатом европейским, органик, мы закупаем это. Какие-то орехи у нас есть органик. Ну, там, допустим, из 30 позиций, может быть, там 18 у нас органических.
Смотри, у меня другой вопрос, вот просто по пути попался. А вот вы, как предприниматель, как считаете, какие у вас слабые стороны, с которыми вы боретесь?
У меня как у человека или как у моего бизнеса?
Да. Нет, как предпринимателя, который работает со своим бизнесом. Ну, то есть, допустим...
Насколько я эффективный предприниматель, вы это имеете в виду?
Эффективный предприниматель, какие ваши слабые стороны?
Мои слабые стороны.
Бизнеса, да.
Ну, доверчивость, доброта. То есть, если мне человек пишет: «Аня, переведите мне зарплату на 5 дней раньше», я его, скорее всего, переведу. Хотя, наверное, это неправильно. И там частенько у меня есть вот управляющий, есть система, которая отлажена. Частенько люди, зная, что я там добрый человек, напрямую пытаются, там, колл-центр напрямую мне пытаются найти мои контакты, написать, пожаловаться на кого-то. Там. Ну, то есть, я порой слишком отзывчивая к людям. Таким образом, нарушаю субординацию в компании, и какие-то процессы могут пойти неправильно, просто потому что там менеджер сказал, что надо так, а мне напрямую там колл-центр позвонил, пожаловался, и я разрешила, например, что-то не делать или что-то делать. Это минус и слабость моя человеческая, о которой я знаю, понимаю, стараюсь как-то с этим бороться. Вот для этого в том числе у меня есть партнер. Я добрый, она строгая. А?
Белая,
ну, примерно так, да. Ну, не то чтобы это специально сделано, так просто сложилось. Да. Для этого в том числе партнерство, чтобы баланс какие-то достигать.
То есть доброта — это ваше основное негативное качество. Основной минус.
Ну, это плохо сказывается на бизнесе, да. И, наверное, лень человеческая иногда. Я знаю, что я могу больше, и я не дорабатываю, я бы очень много могла бы интересного сделать, идей много, и продуктов много, просто руки не доходят, иногда хочется провести время там с друзьями, с семьей.
Ну, если позволяете.
Позволяю, да.
Вы бизнес строите, получается, на продажу?
Органик нет, и, в общем-то, я не планирую его продавать. Это бизнес для души, который не приносит каких-то больших денег, и, наверное, вряд ли его кто-то дорого купит, а я в него уже столько времени своего вложила, что вряд ли я продам его дешево. Поэтому это такой бизнес, который мне нравится, от которого я кайфую. Мне вот на производство нравится приезжать. Я вижу огромное количество овощей, которые там привозят ежедневно свежих, эти все листики. Ну, этот бизнес не на продажу. Да, еда, но было бы круто его продать в какой-то момент, сделать из этого какую-то большую мощную компанию, потому что рано или поздно любую компанию такого уровня будут покупать. Либо она не успешна, либо ее купят, потому что, ну, там, гиганты не могут, уже они такие неповоротливые, не могут с нуля построить какие-то там бренды и так далее, им проще купить. Поэтому если тебя купили, то значит ты молодец, ты построил хорошую компанию.
Просто бизнес на продажу, бизнес, который приносит дивиденды, это
да, мы сейчас не пытаемся вынимать деньги из бизнеса, мы растим бизнес. У нас стратегия роста сейчас, мы не будем по стратегии органического роста идти, то есть мы будем, наверное, минусить какой-то срок и потом выйдем на окупаемость, на ноль операционный, и просто будем масштабировать. Да, это стратегия бизнеса на продажу, дивиденды не выводим.
То есть в стратегии бизнеса на продажу есть уязвимое место, то есть у вас есть конкуренты, и вдруг стратег покупает конкурента, то, как правило, все остальные, у которых нет таких ресурсов,
да. Когда в него вливают маркетинг, поэтому надо быть сильнее конкурентов, чтобы купили вас. Все просто. А конкурентов сейчас немного, один. Компания Milti, они достаточно быстро растут, есть проблема у них в качестве. Они черные. Какой стратег зайдет в черную компанию, непонятно. Мы белые. У нас хорошее качество.
И...
Да, но согласитесь, если есть конкурент с лучшим качеством и белый, наверное, вы туда зайдете, а не в черную компанию. Ну, я так рассуждаю, я в это верю и надеюсь, что... И плюс у нас стратег не один. Может быть, кто-то купит конкурентов, кто-то купит нас, почему нет? Несколько все-таки потенциальных покупателей, и пока на рынке не так много игроков, есть шансы у всех.
Черные с чеки не выбивают?
Да. Ну, зарплаты черные, чеки не выбивают. Я не знаю, там, насколько глубина.
Кто для вас среди российских предпринимателей пример для подражания или там уважения?
Не, я не считаю, что есть какой-то пример для подражания. Мне нравится Тинькофф, потому что он реально прорывной, он делает классные штуки, очень успешно, быстро, на острие. То есть мне не нравится он как персоналия с точки зрения коммуникации иногда, но то, что он делает в бизнесе, мне нравится и отзывается. Много, на самом деле, талантливых людей. То, что делает Blackstar, это тоже круто, когда бизнес на том, чего... Ну, просто на пиаре на каком-то, я считаю, что это тоже успех определенный. А так, ну, не знаю, так просто не готовилась, не вспоминала, может, кого-то еще вспомню в России.
Домашние нитротомеры, они показывают?
Показывают, СОЕК называется, купить. Угу. Можно прямо в магазине незаметно тыкать и покупать. СОЕК,
да?
СОЕК. Ну, видимо, но это не я. Это не я была.
Там постоянно дырочка в каждом помидоре.
Ну, возможно, да.
Это был контроль качества.
Видишь, уже можно его не покупать.
Его уже не взяли, да?
Забыл, что его можно
есть. Вертикальная ферма, если не планируете.
Вертикальная ферма?
Да.
Это что?
Гидропоника.
А, ну, гидропоник?
Не-не-не, это фермы, которые полностью автоматизированы, которые, ну, это, грубо говоря, контейнеры, которые в городских условиях могут там стоять где-нибудь в промзоне, куча этих контейнеров, и вполне органика тоже, помидоры, курсы.
Знаете, если честно, не сталкивалась с такими предложениями. Я думаю, что надо рассмотреть, насколько они органические, насколько это все правильно.
Говорят, что органические они выращивают в Новосибирске, кстати, вот при всей вашей среде. Вот помидоры, огурцы и эти ягоды.
Я посмотрю, но а цена у них какая получается?
Премиальная.
Я посмотрю и, честно говоря, не планировала, потому что как-то не сталкивалась. Можно посмотреть.
А еще раз про долю. Вот вы нашли инвестора для Дайда и сказали, что вы привлекли 1 000 000 евро.
Да.
И у вас 51%.
Да.
То есть вы 49%, а привлекли сейчас 1 000 000 евро.
Да.
А когда вы будете привлекать...
Оценка будет другая.
Ну, в смысле, размывается и ваша, и...
Да. Все будут размываться.
Зато деньги приходят.
Как-то вот эта часть вообще не интересна, ни запросов нет из этой части.
Про стратегию. Когда вы запустите стратегию, вы не уйдете в бизнес, то есть оставите.
Я думаю, что это будет условие уже конкретной компании. Как правило, стратег не заходит, чтобы фаундеры ушли сразу, потому что есть риск, что бизнес развалится без фаундеров. Скорее всего, это будет какое-то соглашение на 2, 3, 5 лет. Я не знаю, по каким условиям будет заходить стратег. Может быть, сразу уйдем, если у них есть управленцы талантливые, почему нет? Не могу за них пока говорить. У нас пока нет своей фабрики кухни, и планируем ее, наверное, на сотой точке только открывать, потому что пока не имеет смысла. Мы не загрузим хорошую фабрику таким объемом. Плюс ко всему у нас достаточно хороший подрядчик, ну, прям нет никаких нареканий. А тот же вкусвилл у них готовят, чтобы вы понимали. То есть у нас при этом качество такое же, как у вкусвилла, а цена, соответственно, сильно ниже. поэтому нет смысла абсолютно фабрику строить. И чтобы такую фабрику построить, чтобы качество гарантировать, как наша фабрика сейчас производит, это там порядка 5 миллионов инвестиций. То есть это серьезный завод, и, наверное, на данном этапе не имеет смысла никакого. Поэтому я думаю, что даже на втором раунде инвестиций мы не будем строить фабрику, скорее всего, после уже будем. Если удастся собрать больше, чем нам требуется, а есть такая возможность, ну, такой вариант, есть инвесторы, которые заходят с большим тикетом в проекты, чем нам надо, и мы готовы будем построить фабрику, в принципе, под это. Но необходимости такой нет. Понятно, что мы теряем там маржинальность, но поскольку мы сейчас обсуждали, что это стратегия на продажу, а не стратегия на дивиденды, то для нас это не критично на данном этапе.
Расскажите, как вы контролируете качество?
Ну, мы, на самом деле, достаточно крупное качество. Фабрика, они сами контролируют качество. То есть мы просто видим, что мы получаем. И, в принципе, нас это вполне себе устраивает. Мы делали дегустации, под нас разработано меню. Ну, то есть это огромная фабрика, она там Сочинскую Олимпиаду полностью кормила. То есть нет проблем с качеством. Нормально все.
Вы полностью контролируете, какие продукты они закупают? Или
ну, мы знаем, какие продукты в нашу линейку идут, да, то есть это...
Ну, это контракты, да,
ну, да. То есть мы как бы выбираем, вот знаем, сколько стоит это, сколько стоит. Мы можем сказать дешевле курицу, можем подороже. У нас фудкост достаточно высокий, то есть у нас из-за того, что еда качественная, чуть-чуть мы страдаем по маржинальности. Опять же, это не... Главное, чтобы сейчас... не было проблем с качеством.
А вы планируете выходить в регионы? В регионах есть такие фабрики?
Хороший вопрос. Ну, тот же Grow Food, например, у них фабрика в Питере. И вся Москва питается с питерской фабрики. Вот, собственно говоря, как пример, да, то есть, ну, если говорить о регионах удаленностью, как Питер, то да, планируем с этой же фабрики прям поставки делать. Если брать какие-то более удаленные, то уже отдельные проекты, надо будет смотреть. То есть либо строить в том регионе какой-то опять же свой завод, и там уже наши франчайзи, ну, снабжать своей, собственно, качественной, либо искать какого-то подрядчика, который сможет качество гарантировать такое же. Об этом пока не думали, пока достаточно Москвы и Питера, на самом деле это 60% рынка, и, в общем-то, для первых двух лет нам хватит.
А точки продаж вы видите, это что будет, это фудкорт, это киоски или что?
Это корнеры небольшие, 8-10 метров. На фудкортах скорее нет. Скорее всего, это такие будут острова где-то на выходах из супермаркетов, плюс бизнес-центры. То есть там, такой остров с открытой витриной, с экраном.
А тоже вопрос модели, наверное, рассчитывают то же самое, то остров, эти, ну, то, что аппараты сейчас митинговые идут туда.
Как food delivery, без, ну, без продавца вы имеете в виду?
Да, да.
Ну, мы смотрели эту модель, она абсолютно убыточная у Delivery Club, и амортизация этих аппаратов, стоимость этих аппаратов, в принципе, ложится мертвым грузом на всю бизнес-модель.
А сколько она стоит?
Я не помню, но я помню, что нелетающая какая-то история была. И поэтому мы не смотрим. Плюс мы делали исследование, что человек качественный на точке может повысить продажи до 30%. И это окупает его зарплату. Проблема в том, что качественного человека найти сложно. И вот с этой проблемой мы сталкиваемся каждый день. Но это просто добавляет работы нашему отделу кадровому. Отвечая на ваш вопрос, нет, мы не пойдем в вендинге. Пока что.
А на сегодняшний день какое количество людей работает в первой и второй организации?
Включая всех? Ну, производство, все, логистика?
Да.
Хороший вопрос. В первой где-то порядка 30 человек работает в Organic Religion. Во второй, сейчас скажу. Просто у нас количество точек растет каждый день. Где-то 40 уже, наверное, человек работает. Ну, то есть сопоставимые размеры пока что.
Так,
какая рентабельность у лага, например?
Там порядка 30%, наверное, 25-30%. Зависит от сезона очень сильно.
Ну, лето это ваш сезон.
Лето наш сезон 30%, зимой меньше.
А основные деньги приносит вам кто на подписках, кто постоянно питается?
Пополам. Пополам. Нет, у нас нет такого подписки или разово. У нас есть онлайн-продажи через собственный сайт и вот крупные клиенты, скажем так, да, сети. Mm-hmm. Вот сети с частными клиентами это пополам примерно.
Я имею в виду частных, то есть те, которые...
У нас нет подписки. У нас есть... Просто человек может купить программу на один день, на два дня, на три, на пять. Вот если человек сразу купил на 5, но он же не по подписке, ему просто два раза доставят.
Это
и он...
не подписка считается?
Ну, нет, это просто программа на 5 дней, да. Разовая покупка.
А, ну, возвращается в
время. Да, высокий процент, но только вопрос, что частота возвращения, чем длиннее программу человек взял, тем вероятность того, что он не очень скоро вернется, потому что это тяжело ему было, и, как правило, если он взял 5 дней, то он вернется там через 2 месяца. Uh-huh. Если он взял один день, скорее всего, через 2 недели еще раз закажет.
А максимально непрерывный срок какой был?
5 дней. Максимально разрешенный прерывный срок 5 дней. У нас есть программа на 5 дней. Есть люди, которые сидели 10 дней, но это запрещено. И мы как бы противники. Естественно, как мы можем? Она заказала сначала себе, потом типа мужу. Но сама, сама просидела 10 дней, сбросила 8 килограмм, счастливая. Но какой она вред своему организму нанесла, это уже как бы ее... Ну, потому что организм после 5 дней... начинает отучаться перерабатывать жесткую пищу потихоньку. И когда человек возвращается на жесткую пищу, для него это стресс уже, ну, такой серьезный. И могут быть проблемы с ЖКТ и у кого какие. То есть плюс ко всему, это все-таки жидкая диета, не всем показана, уж тем более на 10 дней. То есть, такой.
А есть у вас такие персоны, которые прям постоянно сидят?
Ну, постоянно, ну, как всю жизнь.
Ну, продолжительный срок. Ну, как сыроеды, например.
Ну, на жидком сыроеды, нет, ну, больше 5 дней у нас, я не знаю, то есть постоянно заказывают там а-ля раз в 2 недели, есть такие, но кто прям всю жизнь живет на соках, нет.
Нет, ну, не жизнь какой-то, например, ну, там
есть. Не-не-не,
так,
нет.
А через сколько повторять вообще надо? 5 дней, а потом?
Наш диетолог Тара Остров говорит, что нужно придерживаться следующей схемы. Если человек берет один день, то это каждую неделю, то есть раз в неделю делается разгрузочный день. Если это 3 дня, то это раз в 2 недели делается. Если это 5 дней, то раз типа в 6 недель. Вот это оптимальная схема. Ну а так, в принципе, кому как это по ощущениям.
А вы рекламу все-таки
делаете? Ну вот я рассказывала, что мы никогда не делали, а сейчас хотим начать продвижение в интернете. И вот, собственно говоря, наняли 2 компании, которые будут делать и в соцсетях рекламу, и контекстную рекламу.
А в принципе по маркетингу что делать?
По маркетингу что делаем? У нас работал пиарщик длительное время, то есть мы делали именно пиар, а не маркетинг, то есть, по глянцевых журналов и так далее. А по маркетингу, ну, как-то особо у нас нет полки, поэтому, ну, какие-то предложения мы делаем, то есть у нас нет маркетолога, если отвечать на вопрос. Все, что мы делаем, сами придумываем, брейнстормим и так далее. Какие-то запускаем иногда программы. Плюс там, ну, мы не делаем жесткого маркетинга, потому что у нас достаточно большой фудкост, мы не можем там себе позволить 1+1 там или еще что-то такое, потому что, ну, достаточно серьезная себестоимость программы.
Просто популяризацией заниматься.
Да, но популяризацией мы через пиар занимаемся, каким-то блогерам отправляем, то есть вот это все делаем.
Угу. Мы не думали о направлении двигаться не только по сокам, но и по травам.
Потрава.
Вообще знакомая есть такая женщина, Марва Аганян, она академик, вот она как раз плотно вот то, что вы говорите, соками, она ту же самую историю, она делает 31-42, и при этом она вылечивает детей даже астму. Она их держит на этих травах по 8-10 месяцев, но при этом в эту траву, в этот отвар добавляется мед. И вот с этим медом, ну, вот, скажем так, с добавлением одной ложки меда я спокойно вот сам на вот этих, скажем так, кислых продержался 28 дней без еды. А, вообще знакомы, вы вообще с процессом вот именно не только соки, а именно игра, потому что сок уже очень важно, когда ты начинаешь чиститься, вот весь ваш мир, то, что вы говорите, чтобы сок он был без мжиха, чтобы он был максимально чистый и ни в коем случае не попадали вот эти
клетчатка.
Да, потому что принцип же вашего лечения получается в том, что останавливается желудок и начинается, помнишь, довольное слово, организм сжирает все микробы сам из себя.
Ну, во-первых, у нас не лечение.
Ну, имеется в виду вот этот очищающий.
Отвечу сразу, с травами мы не пробовали. Честно говоря,
слышали.
На самом деле у меня была даже идея в какой-то момент сделать детокс в Саше. И мы сотрудничали с одной лабораторией на Алтае, которая, собственно говоря, из различных трав делает сублимацию сухую, порошки, в общем-то, разбавляет это все водой, и получается то, почти то же самое, что мы делаем. Есть много плюсов и минусов. Честно скажу, что я не доктор, и мне как-то страшно. Потому что разные травы достаточно сильно действующие бывают, поэтому я в эту историю не пошла намеренно. Была идея даже чаи какие-то детокс продавать, фасовать, под своим брендом выпускать. Разработали линейку, но я не рискнула, честно говоря, просто потому что ну, я в этом не специалист. Наш американский диетолог, она тоже в этом не специалист. Она сказала, что я в ваших алтайских травах разбираться не буду. Мало ли, что как они будут действовать на людей. Главная идея – это не навредить. Поэтому мы в эту историю не пошли. Но я абсолютно не исключаю, что есть очень хорошие сборы и сильные действия.
Вам надо познакомиться как раз с творчеством, скажем так, Марвы Оганян. Очень интересно. Она на самом деле, они пишут просто как омега какой-то женщины, которая прямо смысле слова, она помимо того, что она доктор биологических наук, она фармацевта, там еще. И вот она как раз выявила ту историю.
Давай мы ее послушаем в другой раз.
Что?
Они в другой раз послушаем.
Ну интересно, понял, спасибо.
Это другой бизнес. Вообще бизнесов много, и можно заниматься всем, не похожим. Но это другой бизнес. Я услышали.
Ну вот, а Organic Religion как развиваться-то будет? Просто за счет увеличения продаж? За счет чего?
Ну, мы запустили сейчас минеральную воду со щелачивающим эффектом, детокс воду, и мы хотим вот через эти продукты развиваться. Плюс у нас есть идея запустить еще два продукта, я пока не буду говорить какие, тоже с долгим сроком хранения, функциональные напитки. Ну, за счет новых ниш мы хотели в какой-то момент пойти во франшизу и регионы покрыть, но у нас есть франшиза в Питере, успешно работающая, была в Алмате, она закрылась. И мы понимаем, что регионы, просто покупательской способности не хватит для того, чтобы вот наш продукт, который мы делаем, успешно там продавать. Достаточно дорогой продукт получается, мы ничего с этим не можем сделать. Делать плохой продукт мы не хотим. Поэтому регионы мы для себя пока что отложили до лучших времен, а решили сделать наоборот какие-то продукты, менее, скажем так, премиальные, но при этом которые хранятся долго. Вот за счет новых продуктов, новых аудиторий будем развиваться.
За границу больше не пойдете?
Я не исключаю. К нам периодически стучатся люди из разных стран и хотят купить нашу франшизу. В принципе, вот из Мюнхена недавно к нам обратились представители, хотят бар открыть там и сделать нашу рецептуру соков. Возможно, мы какие-то вот партнерские истории будем делать самостоятельно, наверное, нет.
Анна, в McKinsey, извиняюсь, кроме того, что 20 часов в день работает, еще какие-то минусы есть?
Продолжите.
Ну, какие минусы? Анна же говорит, лень мешает работать. Представляешь, это так еще когда работает.
Я не знаю, если 20 часов это лень, хотел бы быть таким ленивым.
Но это через силу, это не было в удовольствии, не было органичным для меня работать такое количество часов.
Нет, плюс, я понимаю, про часы, но просто вот там есть стиль работы, корпоративность.
Мне нравится команда, там очень сильные ребята работают, супер умные, светлые головы, это большое удовольствие. Есть минус для меня лично, когда я понимаю, что все, что я делаю, никогда не внедрится, если это какой-то большой банк, например, или какая-нибудь госкомпания, где это все делается, чтобы делалось, и редко что внедряется. И мне лично обидно и жалко своего времени, которое уйдет в небытие, и никаким образом никакого эффекта от этого не будет. Вот это мне тяжело воспринималось. Есть, конечно, проекты, которые ближе к реальности и к бизнесу, которые полностью все внедряются, и огромные эффекты достигаются. Это, конечно, классно. Ну, грубо говоря, куда попадешь, на какой проект, и в зависимости от этого будешь чувствовать полезность свою либо бесполезность. Вот мне не хочется быть бесполезной, для меня это проблема. Это из минусов. А так, в принципе, ну, путешествия. Очень много надо путешествовать, потому что 70% проектов не в Москве находятся. А это тоже усложняет жизнь, если вот сейчас, перед тем, как я ушла в отпуск, мне предложили проект во Владивостоке. Ну, тяжело летать в понедельник, пятницу в Владивосток. А не летать сюда, ну, как бы тоже странно. Здесь бизнес, семья. И... Это основные минусы.
А после истории с Монако не пропали амбиции на международную экспансию или не хочется?
Амбиции не пропали, но ситуация экономическая и политическая не сильно способствует сейчас международной экспансии русской компании, поэтому, наверное, сейчас сконцентрироваться имеет смысл на России, а дальше посмотрим.
Просто российский рынок тех продуктов, которые вы производите, он достаточно маленький.
Да, это если говорить про organic religion, поэтому появилась еда, которая более массовая и интересная с точки зрения российского рынка. Да, это нишевый продукт organic religion, я это понимаю, и у меня нет иллюзий, что в России это можно вырастить какой-то многомиллиардный бизнес. Нет, абсолютно. Это очевидно, что будет какая-то такой средний, небольшой бизнес.
Не мыслим за границей. Вообще в России столько всего. Тем более здесь все говорят, в России труд. Ой, в этой стране. Вот в этой стране только и можно бизнес делать.
А что вы думаете по поводу таких напитков, как фитогуру? Мне просто сегодня до начала встречи звонил основатель, Константин Самойлов, и спрашивал, Лидия, там ехать, не ехать на встречу, там оставалось уже время, наверное, не поехал. Тем не менее, фитогуру... Знаете, да?
Знаю Фитогуру, знаю другого основателя, Дарьи Лисиченко.
Что именно о продукте? Там они тоже занимают достаточно такую низкую нишу, стоят на сетях, думали вы как-то составить им конкуренцию, например?
Ну, у нас разная целевая аудитория, вообще разные. Мы не конкуренты в принципе, то есть если наш сок стоит 350 рублей на полке, то Фитогуру сколько, 60-70, я не знаю, ну, в этой какой-то диапазоне. Плюс у нас свежий продукт хранится 48 часов, у них продукт, соответственно, хранится год. Не хочу сейчас ничего говорить плохого, абсолютно нормальный напиток. Лучше пить Фитогуру, чем все остальные продукты, которые на полках стоят рядом с ним. Но это не детокс, поэтому... Ну, какой-то невредный, более-менее полезный напиток.
Коллегу по кроссеру.
Ну, как-то так, да.
Спасибо.
А как вы останавливаетесь после 20-часовых рабочих дней?
Я не работаю в выходные. Никогда. Но когда свой бизнес, тут тяжело. В McKinsey никогда не работала. Свой бизнес, если дернут, если какая-то... Но бывает такое, что мне звонят в 8 утра в субботу, говорят, пришла фура с водой, а оказывается склад в субботу не работает. И что делать? Куда нам разгрузить фуру воды? Ну вот я там в субботу начинаю решать, что делать, куда ее разгрузить, как сделать так, чтобы склад, который не работает, заработал. Там.
Я тоже не работаю.
Ну, если бы это как бы был чей-то бизнес, наверное, я бы так и сделала. Когда это свой, приходится включаться и там, где бы ты ни был, решать проблему. Ну вот, стараюсь за счет выходных отдохнуть. Люблю Но редко получается ходить в баню. То есть вот баня меня перезапускает, наверное, иммунитет. И, ну, наверное, мне очень нравится там на 2-3 дня куда-то уехать. Но тоже не часто получается, к сожалению. Но очень хорошо сменить картинку. Даже вот хотя бы час лету там до той же Юрмалы и просто вдохнуть свежего воздуха на 2 дня и вернуться. Меня прям хорошо восстанавливает.
В неделю, да?
Ну нет, не в неделю, к сожалению. К сожалению, раз в 2 месяца, раз в 3 месяца в лучшем случае. Ну хотя бы так.
Надолго уезжаете? Вот год, в году, допустим, на месяц?
Вот в этом году первый раз в жизни уехала на 3 недели после вот работы в McKinsey, когда мне предложили Владивосток, я сказала, нет, я лучше в отпуск. И вот на 3 недели уехала, и вообще было отлично. Но на самом деле это первый раз со мной такое. Больше, наверное, 10 дней я никуда не уезжала.
Ну что, услышали? Все?
Все секреты вам рассказала.
Задумались. Друзья, есть вопросы?
Вы любите семья, то есть дети, служаете, работаете?
Хотелось бы успевать больше. С точки зрения семьи, не все счастливы дома.
Вас вообще видят тоже?
Ну, выходные, в отпуске, с утра, 3 часа, я вот рассказывала. Видят, каждый день видят. Ну, не так, как некоторых, наверное, мам и жен, но как бы тут изначально, в принципе, ничего другого не обещалось, поэтому как есть, так есть.